Микрофона Виталий Яровой. Здравствуйте. Мы продолжаем размышлять о пьесе Александра Николаевича Островского «Не от мира сего». Высказанные со стороны мужа и жены мысли, цитированием которых мы закончили предыдущую передачу, вполне соответствуют установлениям русского бытового православия. Одна беда – они не вполне отмечены убедительностью, не только со стороны персонажей, но и автора. Впрочем, и муж, излагая свое новообретенное, но, боюсь, отнюдь не выстраданное мировоззрение, не вполне искренен, так что, может быть, неубедительность как раз и входила в задачу автора. Тем не менее, трудно не различить в этих саморазоблачениях ноток в духе православного вероучения. К слову сказать, ни одна из пьес Островского, я исключаю с этого числа исторические драмы, не отличается таким количеством посылов к Евангелию в русском его понимании, как это, трактуемых иной раз наисерьезнейшем, а иногда в юмористическом плане, но чаще в смешанном. Вот один из диалогов, определяемых указанным религиозным слагаемым. Елохов. Вот вы хвалитесь благочестивой жизнью. Вы какой же религии придерживаетесь? Барбарисов. Да что вы, религия! Лучше вас я это знаю. Елохов. А коли знаете, зачем так говорите? Барбарисов. Заговоришь, когда тебя грабят, и не то заговоришь. Что делать? Я такой человек, я блаженный. У меня что на уме, то на языке. Мне никто это запретить не может. Елохов. Нет, Евлампия Платоновна лучше вас. Она рассуждает как следует, как нравственный закон повелевает. По-христиански. Всякую обиду, всякое огорчение прощать следует. Барбарисов. Прощать, прощать. Я это знаю. Прибей меня, я прощу. И жена может простить мужа за неверность, и теща. Только деньгами-то зачем награждать? Из-за чего же тогда, из-за каких благ другие-то должны воздерживаться и отказываться себе во всем, если Елохов? Значит, по-вашему, покаявшихся прощать можно, только надо с них штраф брать в пользу добродетельных. Барбарисов. Да, конечно, надо же какую-нибудь разницу. Елохов. Прекрасно, это новый кодекс нравственных правил. Не раскаянных грешников судить уголовным судом, а раскаявшихся гражданским с наложением взыскания. И все грехи и проступки положить в цену. Один грех дороже, другой дешевле. Вот вы и займитесь этим делом, напишите реферат и прочитайте в юридическом обществе. Барбарисов. Смейтесь, смейтесь. Хорошо вам смеяться-то. И, как ни в одной из драм Островского, посвященных современной ему жизни, в фиксации зла акцент делается на демоническую его природу. Неким дьяволом представляется сознанию героини, да и авторскому кажется тоже, лучший приятель мужа Муругов, в котором она видит демонские его свойства завсегдашней его насмешливостью, что делает честь ее интуиции, которая и в других случаях служит ей безотказно, в чем мы еще убедимся. Пока же ее характеристика Маругова. Я не могу глядеть на него без содрогания. Как увижу его, так мне кажется, поверишь ли, что он пришел за душой моей. Я думаю, это от того, что у меня в детстве была книжка с картинками. Я одной картинки очень боялась. Было нарисовано, как к одному бедняку приходит какой-то страшный человек и говорит: «Я пришел за душой твоей. Веришь ли, твой Маругов и этот страшный человек так похожи? Сходство поразительное. То же лицо, то же выражение. Я и книжки-то боялась, а посмотреть тянет. Взгляну, спрячу книжку куда-нибудь подальше. Да поскорее бежать из комнаты». Конец цитаты. И все это, несмотря на заверения со всех сторон в том, что Маругов – самый добрейший человек. В этом уверяет, в частности, Ксению ее муж, что он, по замечанию Елохова, мухи во всю свою жизнь не обидел. Хотя демонскую природу привносимых Маруговым искушений муж, не могущий перед ними устоять, все-таки отмечает. Думается, этот Маругов при соответствующей режиссерской трактовке за счет концентрации отмеченных свойств мог бы достигнуть высот зловещего гротеска, коим отличаются герои последней пьесы «Сухого Кобылина». Поводы к этому дает сам Островский в единственной сцене, где появляется этот отмеченный цинизмом, причем цинизмом эпохи Чистогана и пошлости персонаж, после ухода его, дающий своей героине следующий прозренческий монолог, оказывающийся в ее жизни последним. «Я убита, уничтожена. Он унес мою душу. Какое холодное, безжалостное презрение к женским чувствам, к женскому сердцу. И муж не заступился за меня. Значит, он разделяет мнение Маругова. Значит, он меня только словами утешает, обманывает. Кому верить, на кого положиться?» И так далее. Есть еще ряд интереснейших, в особенности для эпохи, в которую было написано это произведение, персонажей. В частности, то, как трактуется Островским образ едва ли не впервые выведенного на сцену и у него самого, и, кажется, во всей русской драматургии разночинца. Это отнюдь не сентиментальный бедняк, каким он представал в ранних произведениях Достоевского. Да и, к слову сказать, не только в ранних и не только у него. У Островского этот некогда жалкий тип представлен как наглый хищник, содержащий платных шпионов, и не только. Это зверь, так сказать, с весьма подлой идеологией. Этой самой идеологией не столько съедающей, сколько совращающей окружающей. Есть и прямо не корреспондирующие с Евангелием высказывания, тем не менее явно проистекающие из православных преданий, именно из святых отцов. Такова, например, реплика старого скептика и одновременно убежденного христианина Елохова, пропитанная православным духом. «Полететь-то без крыльев можно. Влезь на колокольню повыше, да и лети оттуда. Одна беда – без крыльев-то сесть на землю хорошенько не сумеешь. Либо плашмя придется, либо вниз головой». Или, например, апеллирующая к русскому православному сознанию тирада матери-героини, руководствующейся Святым Писанием в противовес чуждой ей юриспруденции. Один закон только и есть, чтобы дети повиновались своим родителям. И никаких других законов нет. А если и есть, так я их знать не хочу. Пусть кто хочет, тот их исполняет, а я не намерена. Я стану просить, чтобы запретили судам бунтовать против меня моих дочерей, чтоб их непослушание в судах не оправдывалось и не покрывалось какими-то своими законами. Нет, со мною трудно спорить. Я, батюшка, мать, свои права знаю. Я за дочерей должна на том свете отвечать. Даже если признать за этими речами известную ограниченность, произносящей их, трудно не признать вместе с тем их правоту, которая, если уж говорить все до конца, имеет и свою обратную сторону. Так, признав далее свою вину в том, что неудачно выдала дочь за недостойного человека, Снафидина тут же высказывает желание развести ее с ним. «Как развести?» – восклицает Елохов. «Что вы? Да она сама не захочет?» Ответ. «Мало ли чего она не захочет. Дальнейшее продолжение этого не вполне обычного, и что греха таить, диковатого для современного верующего человека разговора, и того более примечательно». Читаем. Елохов. «Помилуйте, да так можно убить ее. Она женщина очень впечатлительная и слабого здоровья. Снафидина. А хоть бы и убить. Что ж тут страшного? Я исполняю свой долг. Я убью ее тело, но спасу душу. Елохов. Да образумьтесь вы ради Бога. Что вы говорите? Ведь это разбой? Снафидина. А что ж такое разбой? Есть дела и хуже разбоя. Елохов. Да, конечно. Снафидина. Разбой. Уж будто это такое слово, что хуже его на свете нет. Напрасно. Знаете ли вы, что разбойник только убивает, а души не трогает, а развратный человек убивает душу? Так кто лучше? Елохов. Да извольте, согласен с вами. Но каким образом все это может относиться к мужу Ксении Васильевны, к Виталию Петровичу? Вы его уж хуже разбойника считаете? Снафидина. А вот мы посмотрим, мы исследуем. А без оглядки дело не сделаю. И если окажется, что он моей дочери недостоин, тогда уж не в защите. Я дочь губить не позволю. Вы знаете, как я ее люблю? Да-с, я ее очень люблю. А уж как в детстве любила, этого и словами выразить нельзя. Я просила, я молилась, чтоб она умерла. Елохов. Умерла? Снафидина. Чтоб она умерла еще в отрочестве, девицей. Тогда уж туда прямо, во всей своей младенческой непорочности. Вот так, не больше и не меньше. И все же, повторяю, трудно не признать в явном самодурстве Сефидиной известной доли правоты, а за извращенной материнской любовью даже величие. В значительной мере оправдывают ее и оговорки, которыми она сопровождает это свое решение. А вот мы посмотрим, мы исследуем, и без оглядки дело не сделаю, и так далее. И получается, что даже в своем довольно-таки бесцеремонном вмешательстве в чужие семейные дела она не совсем не права, если, конечно, мы сумеем встать на ее точку зрения и взвесим все последствия такого вмешательства. Учтем еще, что по замыслу Островского Ксения изначально обречена на невозможность проживания в мире. Название пьесы тому подтверждение. Забегая вперед, замечу, что причиной ее смерти фактически и является ее муж. При том, что формально этой причиной являются действия Барбарисова. Роль мужа в событиях, происходящих на ее глазах, весьма проницательно прозревает Ксения, что сильно заставляет усомниться в определении, что она не от мира сего, в бытовом значении, конечно, но отнюдь не в религиозном, а заодно убедиться в ее адекватности в той же области. Прочем короткий фрагмент ее диалога с Елоховым. Елохов. «Мамаша ваша говорила, что вы даже и завещание без ее позволения не смеете написать». Ксения смеется. «Хоть и грех, а уж в этом деле я матушку не послушаюсь». Елохов. «А, скажите, пожалуйста, а все нравственность проповедуют». Ксения. «Нет, они от настоящей нравственности куда-то в сторону ушли. Их кто-нибудь путает». Елохов. «Да Барбарисов, кому ж еще?» Ксения. «Ну, я сестре не завидую. Как они не бронят Виталия Петровича, а я его не променяю на Барбарисова. Вся беда, что маменька словам верит. Кто говорит ей приятное, тот и хороший человек». И, наконец, несмотря на некоторый мелодраматизм, кончина героини во вполне христианском, прощенческом духе в финале. Кочуев. «Она жива, она не умрет. Ксения, не умирай, не умирай». Показывает ей счета. «Это коварство, коварство! Ничего этого нет!» Ксения тихо. «Этого нет?» Кочуев. «Нет, нет, милая Ксения. Одну тебя люблю я». Ксения. «Сюда, поближе ко мне». Кочуев становится подле нее на колени. Она кладет ему руку на плечо. «Я люблю тебя». Кочуев целует ей руку. «И прощаешь, Ксения?» «И прощаю». Умирает. И напоследок о некоторых перекличках, некоторых черт, отнюдь не лучших, Ксении с чертами Катерины из ранее написанной «Грозы». Это прежде всего экзальтированность, переходящая в некоторые болезненные состояния, граничащие с нервными, а то и психическими расстройствами. Их признает в себе сама Ксения. А далее читатель может ознакомиться с приведенной симптоматикой в, так сказать, действии. Читаем. «Ксения, я очень впечатлительна. Что меня хоть немножко поразит днем, во всю ночь потом мне представляется во сне и наяву. а то вдруг мне покажется, что у меня в комнате лягушка, которых я боюсь до смерти, или змея, и я похолодею, вся сожмусь, хотя очень хорошо знаю, что забраться им неоткуда. Елохов. Нервы расстроены. Вам нужно побольше моциона и почаще бывать на воздухе. Удивительно, но если судить о ней, Ксении, руководствуясь характеристиками ее мужа, которые мы выслушали ранее, и где она предстает как спокойная и рассудительная женщина, таких черт, которые проявляются в ней только к концу последнего, третьего действия, в ней вообще не должно быть. И тем не менее, то, в чем она признается далее, не снилось, пожалуй, и бросившейся с обрыва в реку Катерине. Ксения, вот и еще. Да уж это я и сказать совещусь. Знаешь что, я боюсь людей. Кочуев. Только-то? Да и надо их бояться. Мало ли есть дурных и злых. Ксения. Да нет, не то. Я так вдруг без всякой причины боюсь человека. Вот еще и испуг постоянный. Всего-то я боюсь. И стуку боюсь, и громкого разговора боюсь. И я вдруг или голос теряю, или память, так что ничего не помню, где я, зачем, и всему удивляюсь. В чем и убеждается читатель в дальнейшем, в последних явлениях последнего действия. Ксения. Ай, боже мой, что это? Что это со мной? Я как будто забыла. Что я забыла? Да, осматривает свое очень дорогое платье. Нет, я не сплю. Я одета, хорошо одета. Зачем я так оделась? Да, мы хотели ехать на вечер. Что ж мы не едем? Ах да, я сделалась нездорова. Да, помню теперь. Меня ужалила змея. Где змея? Садится в кресло. Я отдохну, успокоюсь. Вот так. Ай, я умираю. Без чувств опускается на спинку кресла. Ума не приложу, зачем понадобилась Островскому эта неубедительно мотивированная сцена с неубедительным же поведением героини, так противоречащая тому, что мы знали о ней ранее. И боюсь, компрометирующая ее как христианку с твердыми нравственными убеждениями. Хотя смерть, надо сказать, наступает как раз вследствие невозможности применения этих убеждений к создавшейся ситуации. Думаю, что здесь просто сказалась усталость тяжело больного человека, мешающая достойно завершить начатый сюжет.
Мой язык бессилен крикнуть. Ты проходишь за тобой над священными следами. Почивает синий мрак. И смотрю я, вспоминаю, как опущены ресницы.